говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, с вами вновь выпуск программы «Приходящие и приходящие в свете вечности». Я приветствую ведущего нашего цикла Николая Даниловича Матрусова. В студии мы сегодня записываем нашу передачу в неделю о Закхее. Удивительная неделя, удивительные воспоминания, связанные с этим евангельским чтением. Конечно, совсем недавно мы записывали передачу праздничную, еще рано думать о Великом посте, но Церковь потихонечку настраивает нас на постный лад вот этими чтениями из Евангелия.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я, видимо, сразу немножко выйду из того русла, из тех рамок, которые Николай Владимирович попытался сконструировать, потому что мы все-таки давно собирались окунуться в море, точнее, в океан музыки. И поэтому мы то, что я как-то уже обозначил и хотел, теперь уже еще раз повторю, вот сегодня мы начнем более конкретно не столько говорить, сколько слушать, но с некоторыми комментариями, потому что без них, я считаю, это невозможно, тем более, что мы все-таки должны давать трактовку любым явлениям, в том числе культурно-музыкальным, с точки зрения нашей душеньки православной, в православных координатах. Так вот, два имени, о которых мы поговорим, два величайших мировых композитора, мои любимые. Но они любимые, наверное, я в этом смысле абсолютно не оригинален, потому что все любители музыки, ну, подавляющая, я думаю, часть классической музыки, они, наверное, в унисон скажут, что их любимые композиторы, с одной стороны, Бетховен, с другой стороны, Чайковский. Ну, тут и как добавление к ним наш незаурядный, я бы сказал, гениальный бард, это Владимир Высоцкий. Так вот, почему, я же объяснил, но напомню, почему еще замечательный повод в этом году, 2020 год, именно с этих композиторов начать, не только потому, что они мои любимые композиторы, не только мои, но и потому, что уникальные юбилеи этих композиторов. Людвиг ван Бетховен, 250 лет со дня рождения, 250 лет в этом году. Петр Ильич Чайковский, 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского в этом году. И Владимир Высоцкий, 40 лет со дня смерти в этом году. Круглые, причем очень яркие, я бы сказал, очень яркие юбилеи, даты. Несколько слов уже конкретнее. День рождения Бетховена, Людвига ван Бетховена, великого немца, который родился в Бонне на Рейне в Германии. До сих пор говорят, что четко этот день не определен и называют 29 декабря и 30 декабря, новый стиль я имею в виду, 29 или 30, но суть в том, что крещен был Людвиг ван Бетховен 30 декабря, поэтому, ну, можно с некой долей условности считать, что вот родился Бетховен, крещен был 30 декабря, поэтому у нас вообще очень большой запас временной. Целый год мы можем, и я думаю, что так или иначе мы будем обращаться к музыке величайшего гения Людвиг ван Бетховен. Посмотрим на реакцию наших слушателей. Я уповаю, что очень надеюсь, что что-то мы сумеем донести, и тем более его собственной музыкой. А Петр Ильич Чайковский родился 8 мая. Это юбилей ближе. Ну и Владимир Высоцкий, день смерти его 25 июля, 40 лет назад. Вот их такие, я бы сказал, биографические, самые-самые первые исходные данные. Теперь вот что, конечно, поговорим маленько, но вот я думаю, может, мы сначала послушаем. Причем послушаем, конечно, я считаю, что первую, ну, я бы назвал, первая симфония вот вообще в мире, в мировом симфонизме. Конечно, я бы назвал, это все-таки пятая симфония Бетховена. Конечно, самая великая, грандиозная у Бетховена девятая, но первая, во многих отношениях, я потом скажу несколько слов о ней, и мой любимый исполнитель, я говорил, что Бетховен, кто только его не исполняет, но должны бы исполнять, конечно, немцы, как Чайковского русские, потому что именно они так в русскую душеньку заглядывают, а немцы в немецкую, конечно, более глубоко, более ярко. И любимый мой исполнитель среди десятков исполнителей – это Отто ван Клемперер. Так вот, о нем два слова. Его называть стали Отто ван Клемперер за исполнение Бетховена. И в старости он большой, очень большой Клемперер. Его надо видеть. Грузный. И когда он уже стоять не мог, он сидел на стуле, сидя, дирижировал, а оркестр исполнял Бетховена по-клемпереровски. Это мое любимое исполнение Бетховена. Мы услышим не только Клемперера, но вот первая часть, мы будем слушать только первую часть, это примерно в зависимости от интерпретатора, от дирижера, 6,5-8 минут, примерно так. Всего 6,5-8 минут. Так что вот давайте мы сейчас послушаем, потом будем уже немножко говорить.
прозвучала первая часть Пятой симфонии Людвига ван Бетховена под управлением Отто ван Клемперера.
Ну, не знаю, какое восприятие у наших слушателей. Я вообще-то уповаю, что многие, может быть, слышали Пятую симфонию Бетховена. Ее можно, а я бы сказал, нужно слушать не один раз и даже не 10 раз. И вот почему. Теперь я несколько слов скажу. Мое восприятие. Об этой симфонии написано очень много. И вот я только о первой части, мы вот сейчас первую часть слышали. Известны очень слова, они везде повторяются, что первые такты первой части симфонии Бетховен услышал даже пение птиц, и потом он и его все интерпретаторы, биографы, они говорили о том, что так звучит это голос судьбы, а я судьбу схвачу за глотку. Но вот мое отношение и к Бетховену, и к его симфониям, и к Пятой симфонии, и к первой части, тем более, оно несколько иное, причем в самом главном, а именно. Вот как я воспринимаю эту первую часть. И именно так. Почему я считаю, что Пятая симфония и вот эта первая часть особенно, это, ну, я бы сказал, может быть, главная симфония из всех симфоний человечества. Потому что Бетховен не мог эту музыку придумать, выдумать, выдавить из себя. Нет. Я глубоко в этом убежден. Это голос неба, голос Бога, который, что этот голос говорит и доносит каждому человеку. А доносит он совершенно необходимый, обязательный постулат, алгоритм жизни человеческой. Какой? Пожалуйста, у тебя, у каждого человека, каждый человек, ты имеешь свой жизненный путь, свою судьбу, а судьба твоя обязательно так или иначе складывается из крестиков малых и больших. Так вот, никогда не опускай рук, не опускай руки, обязательно иди преодолевай. Вот что я тебе завещаю, вот к чему я тебя призываю, говорит Господь Бог, через этот бетховенский призыв первой части Пятой симфонии. Я тебя зову, призываю, ступеньки знаменитые, о которых говорят все исследователи Бетховена. По ступенькам я должен идти, я срываюсь, но я снова встаю на ступеньки жизненные, на вот и ползу, если надо, и карабкаюсь, но я никоим образом не опускаю руки, и мне в этом помощник. Сам Господь Бог. Я чувствую эту силу, как Он мне помогает. И вот небольшие вот эти утешительные, я бы сказал, такие тонкие пасторали в первой части, музыкальные, это как раз вот такой небольшой передых, небольшой отдых. Мы не можем все время карабкаться, конечно. Мы не можем все время бороться. У нас есть какие-то минуты от вдохновения, минуты радости, минуты покоя и тишины обязательно. Но это все временно, потому что мы, Господь нас убеждает, а Бетховен раскрывает, мы должны не забывать, что жизнь – это не прогулка, а жизнь – это борьба. Но борьба, которая должна происходить с радостью, с преодолением. Мы все равно преодолеваем, мы все равно побеждаем, потому что с нами Господь Бог. Вот примерно вот это моя трактовка первой части Пятой симфонии Бетховена. Теперь сразу мы, не отходя, то есть перейдем к Пятой симфонии Петра Ильича Чайковского в исполнении Евгения Мравинского.
Мы прослушали первую часть Пятой симфонии Петра Ильича Чайковского в исполнении оркестра под руководством Евгения Мравинского.
Да, вот, дорогие друзья, лучший исполнитель Бетховена Отто Клемперер, лучший исполнитель Петра Ильича Чайковского Евгений Мравинский. Это мое глубокое убеждение, конечно, оно субъективно, очень субъективно, но тем не менее. Теперь два слова сравнения, почему Пятая симфония и Бетховена, и я сказал про Пятую симфонию несколько слов, и Пятая симфония Чайковского. Ведь тема судьбы рока, это, конечно, та же центральная в Пятой симфонии Чайковского, но какое отличие, это вот мое мнение для понимания Пятой симфонии Бетховена и Пятой симфонии Чайковского. Если Бетховен в Пятой симфонии, первая часть уже, он раскрывает вот тот самый призыв, алгоритм небесный от Господа Бога, преодолевайте, идите, я вам помогу, по ступенькам свою судьбу с моей помощью вы будете созидать так, как должно созидать. Я с вами, не бойтесь. А Пятая симфония Чайковского, в моем понимании, первая часть уже, это несколько другое, а именно, это раскрывает, кстати, и мы об этом поговорим, и немало, и состояние душевно-духовно-сердечно самого Петра Ильича Чайковского, а именно, судьба рок, но он вот в первой части, по большому счету, на мой взгляд, беспросветный, нет обращения, нет упования на помощь Божью, на помощь Вседержителя, Спасителя, Творца нашего. И это как раз в полной мере отражало состояние духовного самого Петра Ильича. И хотя финал, мы потом, даст Бог, его послушаем, он вроде бы уже несет в себе ноты преодоления, торжества, некий оптимизм, но для меня это наигранный оптимизм. Нет, не преодолевается без Божьей помощи вот тот заданный вот в первой части рок, который ощущал Петр Ильич, и своими силами преодолеть судьбу, справиться с ней, преодолеть все, что посылает нам промысел Божий, и по попущению Божьему мы испытываем в нашей жизни. Без Божьей помощи невозможно. И я, например, это очень ярко ощущаю, когда слышу вот эту первую часть Пятой симфонии Петра Ильича Чайковского. Ну и теперь, вот чтобы мы так сегодня завершим триаду, потом уже поговорим, совершенно неожиданно, но, тем не менее, очень связано. Объясню, почему. Юбилей-то не только Бетховена и Чайковского, но и Владимира Высоцкого. Я еще повторю, 40 лет в этом году со дня смерти. И, конечно, у него несколько вершинных есть песен, несколько вершинных есть стихотворений, но вот ключевая, на мой взгляд, конечно, песня у него – это «Кони привередливые», обязательно в сопровождении оркестра Горояна. Поэтому, Николай Владимирович, я думаю, что мы послушаем вот эту песню, а потом я скажу и о ней несколько слов, а потом уже более подробно поговорим вот о том, что мы сегодня слышали.
Гости к Богу не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик? весь сошелся от рыданий. Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, скачь, не лететь. Но что-то кони мне попали, привередливые. Коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю.
Прозвучала песня Владимира Высоцкого «Кони привередливые».
Теперь несколько слов об этой песне, потому что почему вот эти три произведения разноплановые, хотя там пятая симфония, не случайно не связаны даже нумерацией, а вот «Кони привередливые» какое отношение к этим первой части пятой симфонии Бетховена, к первой части пятой симфонии Чайковского? Да потому что снова та же тема. Тема «Кони привередливые», тема судьбы, тема рока. Но вот если вот я сравниваю пятая симфония Бетховена, это призыв упования. «Уповайте на меня», говорит Господь Бог через Бетховена. И тогда вы преодолеете все, что в вашей жизни будет случаться. Я с вами во все дни вашей жизни. А Чайковский – это уже, к великому сожалению, я бы сказал, такая боль, боль одиночества, боль потери Творца и помощи свыше.
Оставленность некая.
Оставленность. Именно, да, правильно, Николай, да, я полностью согласен. И это, как потом, вот это все симфонии мы там прослушаем, и попытки, и рвется душенька, потому что с детства Петр Ильич был и глубоко религиозный, верующий человечек, когда он был ребеночек. А потом вот, когда потерян Господь в его душе, то это уже и отражается в музыке. А Владимир Высоцкий, а что, как можно в этих координатах описать вот эту небольшую, там, пятиминутную, наверное, песенку, песню, песню, я бы сказал, великую песню. А дело в том, что у Владимира Высоцкого было, он рвался все время Господу Богу, более того, у меня нет сомнения, что вера в Творца у Высоцкого была всегда, причем вера была глубокая, но, и вот тут вот этот самый нюанс очень тонкий. С одной стороны, надо было долгий путь преодолеть, очень долгий путь, чтобы каким-то образом присоединиться к нашей церкви, а именно каким самым главным образом принять крещение. И я, например, в этом убежден, есть разные по этому поводу мнения, я убежден, как ты говорил, по-моему, мне сказал великий почитатель Высоцкого, что в Армении, когда он был в Армении, он принял крещение в свое время. А второе, самое главное для меня доказательство, когда я спросил свою дорогую схемонахиню Макарию, когда Высоцкий умер 25 июля 1980 года, то я у матушки спросил: «Матушка, а можно ли как за него молиться. И матушка сказала, в обязательном порядке за него надо молиться, потому что он был очень простой, он никогда не лукавил, и он очень любил Россию. Вот три фразы матушки Макарии, которая ни разу не слышала, а впервые услышала от меня имя Владимир, услышала впервые фамилию Высоцкий, но когда спросил ее, она задумалась, она несколько минут подумала, а потом мне сказала это.
При том, что она никогда его не слышала?
Нет, она не слышала фамилии ни Владимира, ни, конечно, никаких песен, но какой разговор может быть? А она сказала, обязательно за него молиться надо. Так вот, что теперь уже вот об этой песне? Одна из вершин песенных. Чтобы понять ее, я приведу две цитаты Владимира Высоцкого. «Нет, и в церкви все не так, все не так, ребята». А вторая цитата полярна. «Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал». Ну, гениальные слова. «Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал». Мы обязательно эту песню послушаем. Так вот, теперь что вот в этой песне? «Глубокая вера» была, и его поддерживала Владимира Высоцкого всю жизнь, но не было церковности, потому что что оттолкнуло, что послужило поводом? Конечно, некая болезненность. Да, мы знаем, к великому сожалению, оттолкнула страсть винопития. Конечно, она, будь здоров, она может притянуть, а может толкнуть. Если, я должен сказать, сейчас конкретнее поговорим, эта страсть появилась последние годы у моего любимого Людвига ван Бетховена. И при разных предположениях, одно из самых главных, смерть его наступила в результате вот, болезни цирроз печени. Ну, а Владимир Высоцкий принимал, верил, а вот воцерковление для него было очень трудно, потому что, к великому сожалению, да, в церкви внешне, и иногда атрибутика такая бывает церковная, что человек не окрепший, не духовно стойкий, его может пошатнуть, и не только такого, как Владимира. Сейчас посмотрите, сколько людей ссылаются и выскакивают, заходят в церковь, выскакивают, и бегут, бегут и бегут, и все, они не возвращаются. А Владимир Высоцкий ведь завершал как? «Мне есть чем оправдаться пред всем Вышним». О, его стихи гениальны.
Но дерзновенные, очень дерзновенно.
Да, а это может только вот гениальный человечек, человек, так сказать. И вот он дерзнул, да. И поэтому я, конечно, и сам, но я призываю всех людей православных обязательно молиться, возносить молитвы за упокоившегося 40 лет назад Владимира Высоцкого. А если есть возможность, иногда прийти и на Ваганьковское кладбище, и возле его могилки прочитать какие-то молитвы о его упокоении. Потому что это нерв нашей России, нерв нашего народа, русского народа, прежде всего. Мы знаем, его отец был еврей, мы знаем, что мама его была русская. Дух абсолютно русский. То есть настолько глубоко русский, что дай Бог, чтобы мы, русские, были хотя бы, я не знаю как-то, вот так были в каком-то подобии Высоцкого. Вот так он рвал себе душеньку за Россию, за народ. Ну вот мы послушали три произведения. Высоцкого мы немножко сегодня к нему не будем уже возвращаться. А теперь у нас остались какие-то минуты. Немного надо, я расскажу, во-первых, про Людвига ван Бетховена. Жил Людвиг ван Бетховен всего 56 лет. То есть по нынешним временам совсем немного. Очень кратко я пройдусь по его биографии, но, может, не все знают ее, поэтому надо немножко напомнить. Да, я еще расскажу, что родился в Бонне, в Германии. Его предки жили в Голландии, в Нидерландах. достаточно жесткий отец, который хотел из него сделать вундеркинда. Совершенно удивительная мама, которую он очень любил. И я сразу перескакиваю, пришло время, практически в 17 лет Бетховен покидает окончательно родину Бонн и переезжает в музыкальную столицу Европы. Я думаю, что она была, конечно, музыкально тогда однозначно, это Вена. Это удивительный город, который приютил и в котором расцвели таланты таких великих композиторов, их перечислять, можно и перечислять, будь то Шуберт, будь то Малер, будь то Брукнер, будь то Штраусы уже, и. Это все Вена, и Гайден, и Моцарт. И вот несколько эпизодов из жизни Бетховена и его несколько высказываний. В 17 лет Бетховен, преклоняясь перед Моцартом, попадает к нему аудиенция у великого Моцарта. А Бетховен очень человек гений, но несколько, может, неуравновешенный, внешне угрюмый. Он много говорит об этом, ему напоминают, потому что он внутри, у него клокочет огонь, пламя. Это избранник Божий, но внешний это не аристократ. И он как раз этим, можно сказать, немножко даже бравирует, потому что не случайно он берет в качестве слов для заключительной четвертой части величайшей девятой симфонии слова «Ода к радости» Шиллера, где удивительные слова «Люди, все соединяйтесь, будьте в братстве», я потом их четко уже произнесу, потому что вот принцип равенства, братства, который можно же по-разному трактовать, и мы знаем, кто его трактовал, кто его поднимал наверх, но, по сути дела, это хорошо, люди же все равны, конечно. Мы не должны отрицать иерархию, я говорил, вот эта антиномичность православия нашей жизни. Иерархичность жестко, она есть, была и должна быть где угодно, в семье, на послужбе и так далее. Но, тем более, при этом мы не должны забывать о том, что мы все равны, равны перед Богом. И Бетховен это очень чувствовал, это очень понимал. И вот он приходит к Моцарту, и Моцарт говорит, ну, Моцарт был настолько теплый человек, и к нему можно было попасть достаточно просто. Он говорит, ну, сыграйте свою пьесу. Бетховен играет. Ну, Моцарту совсем она не понравилась, эта пьеса. Бетховен понимает, что совершенно не понравился. Его произведение не понравилось Моцарту, и Моцарт готов с ним уже расстаться, а Бетховен уже не знает, как быть. Он, как же он пришел и уходит-то, не получив ни благословения, ничего от Моцарта. То есть Моцарт, его кумир, и его не понял, не принял. И тогда Бетховен говорит, ну дайте мне какую-нибудь тему, чтобы я импровизацию я сыграю. Моцарт подходит и небрежно несколько нот набирает на фортепиано. И Бетховен начинает играть, импровизирует. И Моцарт ошеломлен. Он выскакивает в комнату, в другую, где его друзья, и говорит, этот парень будет гением со временем. Он восхищен. То есть он саму пьесу не воспринял, а когда Бетховен стал играть, импровизировать на заданную тему, Моцарт понял, кто перед ним. И уже Бетховен всегда благоговел перед Моцартом. Успокоилась его душенька, он ушел уже от Моцарта успокоенным. Теперь несколько слов уже самого Бетховена. Поразительно. О музыке. Музыка действительно есть опосредствование духовной жизни в чувственной. Я переведу, может, совсем понятно. Музыка есть своими словами, воплощение духовной жизни, в чувственной. То есть мы духовную жизнь переводим в чувственную, то есть мы можем это услышать, и она на нас воздействует. Это духовная жизнь, то есть это музыка. Вторая его цитата, слова Бетховена. Музыка – это единственный путь к высшему миру познания. Единственный путь к высшему миру познания. А что это высший мир познания? Это познание, конечно, Творца, Господа Бога, познание небес, небесных всех сокровищ, которые могут быть. То есть это единственный путь именно так, потому что там, где слова умолкают, когда нельзя выразить словами чувства, а начинается, включается, помогает нам музыка. Еще музыка – это чувственное воплощение духовного познания. И последнее. В основе музыки лежат высокие понятия морального сознания. То есть это удивительно, потому что, да, она, музыка, отсюда что вытекает? Какой вывод? Что музыка может очищать, это же понятие морального сознания. Она очищает, она воспитывает в человеке сострадание, любовь, она делает сердце человеческое теплым, потому что музыка, конечно, это божественный дар, настоящая музыка. И вот музыка Бетховена – это, конечно, божественный дар, который дал ему сам Творец, наш Господь Бог. У меня не только, ну, я не знаю, кто может сомневаться в этом, просто невозможно, потому что человек не может ничего подобного придумать, как бы он ни старался. Музыкантов тьма вокруг, мы знаем, тьма музыкантов. И вот кропают, пишут, да, сочиняют. А, да, и это передать нельзя, что сочиняют, и чем дальше, тем больше. Даже в классике, когда это выливается в какого-нибудь Шомберга, это какой-то страшный ужас, дикий. И дальше, и дальше, и дальше, а потом чисто уже проповедуют в музыке сатанизм, и это есть сейчас, причем это все больше и больше расплывается. Океан засоряется чистой музыки вот этим диким сатанинским пойлом. Но Бетховен, он и его музыка – это, конечно, божественный великий дар. Вот теперь несколько слов еще о самом Бетховене. Бетховен говорит, он написал завещание, он заболел, а заболел как? Он стал глохнуть. Для музыканта глухота, как Господь прикоснулся к нему. Это же непостижимо, как можно понести это. И Бетховен стал думать о смерти. Написал знаменитое завещание в 1802 году. 32 года он написал братьям, друзьям, и что прочитать завещание после смерти моей. И в этом завещании есть такие слова. 6 лет я страдаю от неизлечимой болезни, и потом... Удивительно. О, Господь Бог, Ты с высоты видишь мое сердце, Ты знаешь его, Тебе ведомо, что в нем живет любовь к людям и стремление к добру. Вот какой пафос, вот какой стержень жизни Людвига ван Бетховена. Любовь к людям и стремление к добру. И вот эти чувства пронизывают, пропитывают всю его музыку через тернии к звездам. Да, он к этому рвался, шел все время, и мечтал он встретиться со своим кумиром Гёте, потому что много у него произведений есть на слова, на произведения этого великого немца, совсем другого по складу, во многих отношениях, о нем я не буду говорить сейчас. И удалось повидаться. Гёте знал о Бетховене, Бетховен о нем знал, но сошлись, можно сказать, огонь и вода, да.
И лед.
и лед, да. И поэтому встреча была единственная, и не удовлетворены были оба встречи, но великое уважение друг к другу они сохранили до конца. Вот мы только успели сейчас, вот Николай мне говорит, что у нас уже время завершается, поэтому успели только немного о Бетховене. Мы продолжим в ближайшее время и о Бетховене, и о Чайковском прежде всего. Поэтому, дорогие друзья, слушайте, и ваше мнение для нас будет не бесполезно очень даже. Всего доброго.